Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день,
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Мы продолжаем статью, которую начали на предыдущем занятии с вами. Называется она «Найти в себе Творца». Это статья Баля Сулама, очень интересная, о Творце, душе, человеке. То есть вообще она пронизывает, она говорит о многом очень, и мы говорили очень интересно. Задавайте ваши вопросы, и обязательно в прямом эфире тоже подготовьте вопросы. А пока мы пойдем по этой статье.
Немножечко. Это продолжение.
Это продолжение. Я, может быть, заголовки предыдущие прочту, потому что первая половина статьи была посвящена душе. Мы говорили о подготовке к развитию души, затем три периода роста тела, затем был рост души, тела и душа, постижение знаний в материальном и духовном мире. И вот сейчас подошли к необходимости постижения Творца.
Да, необходимость постижения Творца – это следующий раздел в этой статье. Что пишет Баля Сулам? Желанием души является постижение Творца, поскольку это стремление отпечатано в самой ее природе. То есть в каждом из нас это желание заложено. Мы хотим узнать источник нашей жизни, откуда, для чего и как, для чего мы рождаемся, что определяет наше рождение, наши свойства, наш путь в этом мире, наш путь после этого мира, как мы продолжаем свое существование, в каком виде. Это все
отпечатано.
Отпечатано в нас, и оно желаемое нами, это знание, отпечатано в нашей природе. И нас к этому толкают все наши внутренние силы. Ведь очень трудно жить, не имея никакого представления о том, откуда ты, для чего существуешь, куда устремлен. А люди в нашем мире вообще находятся в этом отношении намного несчастнее животных, потому что у животных таких мыслей нет, таких состояний нет. Они существуют, и все, не задаваясь вопросом, как маленькие дети, которые существуют, не задаваясь вопросом о смысле жизни. А когда возникает этот вопрос о смысле жизни уже у взрослого человека, ну, он необычно у взрослого, он возникает уже где-то в 5, 6, 7 лет. Если вы вспомните, у каждого из вас в юности было особенно остро стоял вопрос о смысле жизни. Для чего, откуда я, где появился, как развился, как оказался в этом мире, что происходит вообще со мной, для чего происходит. Эти все вопросы очень мучают человека, пока он в итоге потом не достигает половой зрелости, гормоны его убивают. То есть начинает стремиться к активной половой жизни, затем женится замуж, замуж выходит или еще как-то, в общем...
Надо карьеру делать.
Надо делать, конечно, карьеру, получать специальность и так далее. То есть тут уже проблемы совершенно другого рода. И так потихонечку забывается. И хотя иногда всплывает желание узнать, кто я, для чего, что со мной происходит, почему я... Но все равно эти желания, они... Жизнь не дает нам их развить. И поэтому так вот они и протекают. И в итоге мы кончаем жизнь от усталости, от старости, и ничего этим не достигаем. Значит, нам надо просто осознать то, что если нам дается такое желание постичь Творца, то оно, в принципе, перекрывает все. И оно действительно может вести нас вперед. Желание это проявляется ко всему скрытому, находящемуся над природой. Человек стремится познать тайну круга оборотов жизни, того, что находится в нем, в других, в общем мире, для чего это все крутится, что происходит здесь. Но это, правда, не у всех. Это у людей, у которых существует такое особое уже движение к познанию своей души, а через нее к познанию Творца. Постижение творения – это действие, направленное на окружающих. Если бы не было других творений в мире, если бы была создана лишь одна душа, то она не стремилась бы к постижению. То есть мы получаем всевозможные устремления от себе подобных, от нас окружающих. И это определяет наш путь в жизни. Постижение Творца – это действие души в отношении себя самой. То есть оно заложено в душе первоначально, постижение Творца. Не постижение себя и жизни, а постижение корня жизни Творца. Это разница, к чему устремляется человек.
Что это такое вообще? Это запись? Что это? Искра? Что
это информационная запись, которая существует внутри нас и время от времени проявляется и требует своей реализации.
То есть вы как бы говорите, что это основа человека даже? Или нет?
Это духовная основа человека, естественно. Тут просто у человека возникает настоятельная потребность узнать, кто я, для чего я, куда я и так далее. То есть тут он не может оставить себя равнодушным к этим вопросам, потому что иначе кто же он на самом деле и для чего он существует? То есть раскрыть происхождение свое и свое предназначение, начальную точку и конечную точку своего земного существования, хотя бы земного существования, это очень важно для нас. Потому что, а иначе мы просто тогда сами себе говорим, что мы как животные, даже хуже, чем животные, потому что у животных этих вопросов нет. Вот. Так вот, здесь и стоит вопрос о том, как человеку реализовать эти свои внутренние побуждения, дать на них ответ. Тут-то и наука Каббала должна к нему прийти и объяснить. Все наглядно, просто, по крайней мере, первые вопросы объяснить. А далее, если он уже хочет достичь раскрытия, то нужно уже приложить серьезные усилия. Но душа, она осознает себя как творение, ощущает необходимость в раскрытии в себе Творца, чтобы Творец раскрылся в ней. И чем выше душа, тем сильнее и постоянней это ее желание, устремление. Поэтому видно это даже по людям, которые приходят к нам заниматься, насколько их устремление сильное, постоянное, последовательное, или насколько они непоследовательны и могут спокойно оставить и убежать. Это первое. Второе, что проверяют человека, то есть дают ему всевозможные в жизни препятствия. И он показывает себе и высшим силам, которые его развивают, насколько он согласен оставаться в этом направлении, в этом развитии, и ни в коем случае не собирается подчиняться каким-то земным помехам. Это мы прошли с вами отрывок, который говорил о необходимости постижения Творца. Следующий отрывок, он называется не отрывок, а глава, они такие маленькие главки. Он называется «Постижение Творца».
Вы как хотите, вот тут параллельно, моментально возникают вопросы. Вы хотите, чтобы мы еще чуть-чуть давали?
Да,
именно поэтому. Вот Алик из Тбилиси спрашивает, какие обычно даются проверки и препятствия, и как их распознать, что это помеха, а не помощь?
Это помеха, она же и помощь. Помощь не может быть сама по себе, а именно в виде помехи. И у каждого, кто движется вперед, весь его путь состоит только из направляющих помех. Когда он именно в итоге своей борьбы с ними движется вперед.
То есть вы так говорите, помощь – это помехи, вы говорите?
Да,
обычно говорят, помощь – это помогают человеку, а вы говорите,
нет,
помехи как
нет,
раз.
Нет, ни в коем случае не помогать.
Препятствия строить нам.
То, что человек движется вперед, желает двигаться вперед, это помощь. А то, что ему не дают двигаться вперед с помощью всевозможных, ставя перед ним всевозможные помехи, это тоже помощь. И вот с помощью вот этих вот двух сил, одна толкающая вперед и другая не позволяющая идти вперед, это они его и развивают.
Какая большая помощь?
Останавливающая.
Именно, да?
Да. Все помехи, когда он, когда не дают идти вперед, и он пытается, как можно их пройти, что с ними сделать, это, в общем, и есть настоящая помощь. Так и сказано, помощь против тебя.
Ну вот еще Равиль Нафиков из города Уфы спрашивает, скажите, какие физические ощущения сопровождаются в ощущении Творца? Есть ли физические ощущения какие-то?
В ощущении Творца физических ощущений никаких нет. Это все ощущения на следующем уровне нашего восприятия, постижения, ощущения. Это ощущение, которое светит человеку в отраженном свете. Это ощущение, которое человек воспринимает в свойстве отдачи. Только лишь. Дальше.
Ну, часто задается вопрос, ну, это понятно условно, но человеческое тело как-то сопровождается, сердцебиение, наоборот, страх, что-то изменяется в обычном функционировании? Или
я не измерял у себя давление и не мерил пульс, но вполне возможно, что есть такие внешние изменения, но человек при этом не обращает внимания на это. Он находится как бы выше физических ощущений.
Один из вариантов такого вопроса, вот Юра с Украины, какая разница между духовным и душевным состоянием?
Ну, душевное состояние – это когда люди сидят там где-то в филармонии или еще какие-то там поют под гитару во дворе. Это душевное состояние. Там с банкой пива еще. А духовное состояние – это которое, когда человек приподнимается над своим эгоизмом и в свойстве отдачи, которое он приобрел, начинает ощущать уже Творца и другие сопутствующие ему силы.
Продолжим.
Продолжаем, да?
Угу.
Хорошо. Значит, следующая главка называется «Постижение Творца». Каким образом можно ощутить Творца, если он не имеет никакого материального образа? Спрашивает Баля Сулам. И отвечает. Постижение Творца возможно только в новом, пробуждающемся желании. Благодаря развитию желания мы можем рассуждать о духовном и его законах. То есть у нас нет духовного желания. Духовное желание – это желание отдавать. Желание из себя отдать, желание любить по-настоящему, не как в нашем мире, когда мы любим себя или отражение себя в других и так далее. Духовная любовь, то есть настоящая, бескорыстная, искренняя, она не имеет никакого отношения к самому человеку, а только заключается в том, что человек отдает себя ради другого. Или ради Творца, что одно и то же. Так вот, постижение Творца, оно возможно только в мере подобия. Поэтому если мы в себе раскрываем такое свойство, как свойство отдачи, то тогда мы можем в этой же мере, в мере этого свойства и в этом же свойстве начинать ощущать Творца. А кто этого свойства отдачи не достиг, у него нет никакой возможности ощутить Творца или вообще какие-то силы высшего мира. Суть разума человека, его форма, определяется удержанием себя в ощущении, в анализе правда-ложь. То есть, в принципе, самое главное в нас – это все время анализировать состояния любые, которые мы проходим, с точки зрения правды и лжи. Когда под ложью называются эгоистические ощущения и измерения, а под правдой называются альтруистические ощущения и измерения, потому что они выходят за рамки интересов нашего тела, и мы можем их ощущать и измерять независимо от себя, то есть в их истинном виде, в их истинной форме. Поэтому альтруистические ощущения, они истинны. А эгоистические, естественно, зависят от того, вы знаете сами, когда люди убеждают других, считают, что они правы, это все сугубо субъективно и ни в коем случае не является истиной. Поэтому эти ощущения называются телом разума и являются частью Творца, данной свыше. Вот то, что мы из себя пытаемся отдать, развить в себе такие свойства, они создают в нас ощущение Творца. Это ощущение не имеет никакого отношения к воображению, а только удерживается в ощущении. То есть духовность, она ощущается. Она ощущается в желаниях, но ни в коем случае не в уме, не в разуме. Это очень интересно. Но для того, чтобы стать каббалистом, вообще духовным человеком, не надо быть умником. Не надо быть умным совершенно. Для этого разума не требуется. А наоборот, требуется только развитие чувств. Но требуется большой разум для того, чтобы развить чувства.
Вот Вячеслав Сташкевич спрашивает, если думаешь, что все понимаешь, это совсем беда? Вопрос задает.
Не беда, это все проходит. Так что не волнуйся, не беда. Вот. Дальше. И когда мы начинаем ощущать духовное, то тогда мы уже начинаем, понимать взаимосвязь между духовными силами, духовными объектами, свойствами отдачи, свойствами любви, свойствами взаимозамещения. И тогда мы начинаем уже серьезно работать с духовными категориями, вплоть до того, что начинаем ощущать этот высший, независимый от нашей жизни, от нашего мира, мир. Значит, это ощущение называется решением или действительностью, или исчезновением действительности, что выявляется в законах и способах действий. Не очень правильно вообще все переведено и понятно здесь, но он пишет так. Этот закон называется телом разума и его образом, и является частью целого, частью Творца. То есть все, что мы постигаем в духовном, является частью Творца. Все, что мы постигаем в духовном, является лишь силой отдачи, силой любви, силой выхода из себя. И поэтому только лишь должны быть настроены сами на отдачу, на любовь, на взаимодействие с другими. В этой мере мы начнем ощущать эту силу, которая окружает нас, силу Творца, положительную силу. Дело в том, что мир состоит, как и вообще любое явление в нашем мире, из плюса и минуса, из положительного и отрицательного своего проявления. Так вот, наш мир, мы созданы в отрицательной силе, в эгоистической, когда каждый тянет ради себя и смотрит, как бы другому не было больше, чем ему, иначе ему плохо от этого. Это четкое соотношение всех объектов нашего мира. А духовный мир устроен на противоположном свойстве, свойстве отдачи, когда любое духовное свойство, оно оценивает себя именно в мере отдачи, выдачи из себя, эманации. Так вот, поэтому два мира, они противоположны, и они не контачат вместе друг с другом. Нет между ними никакой связи. А связь проявляется только в человеке, который может быть между этими двумя мирами и собрать в себе эти свойства, плюс и минус, эгоистические свои свойства, отрицательные, и альтруистические, духовные свои свойства, положительные, а сам представлять собою как нагрузку, как сопротивление, к которому подключены плюс и минус. И тогда мы являемся соединяющими низший мир с высшим миром, Творца со всеми остальными земными существами, земной природой. Так вот, все зависит от того, каким образом мы будем воспринимать положительные свойства высшего мира, отрицательные свойства нашего мира и создавать между ними контакт. Есть пока что-то?
Ну, вопросы есть, на самом деле.
Да.
Вот Валера из Нью-Йорка спрашивает. Если я противоположен Творцу, разве я, раскрыв Творца, буду ощущать его как положительную в моих ощущениях силу?
А ты ощущаешь его не в своих отрицательных эгоистических свойствах, а только в положительных альтруистических, которые ты должен приобрести, чтобы ощутить Творца.
То есть у меня изменится килим?
Обязательно. Это закон подобия свойств. Это закон подобия свойств. Это хок и штаву тацура, так называемый. И поэтому ты должен будешь изменить себя на отдачу, и в этой мере ты ощутишь Творца.
Вот я, извини, Борь, тут как раз Виктор из Праги спрашивает, как я могу уподобить себя тому, что мною не постигнуто, а чтобы постигнуть, надо ему уподобиться.
А для этого существует группа. Если ты будешь заниматься по программе вместе с остальными своими товарищами в группе, то ты достигнешь состояния, когда в тебе разовьется свойство отдачи. В нем начнешь ощущать Творца. Не один, а внутри группы. Потому что в тебе в одном свойство отдачи быть не может, оно должно быть направлено от тебя к другим. Вот направление от тебя к другим, которое в группе ты создаешь, оно и послужит основой для того, чтобы в этом намерении твоем раскрылся Творец. Есть у нас Алма-Ата. Алма-Ата.
Ну-ка.
Слышно?
Да.
Ага, я вот хотела спросить, здравствуйте, хотела спросить, по какому принципу происходит вот этот выбор пробуждения человека, чтобы он начал менять свои свойства с получения на свойства отдачи?
Это зависит от души. Это зависит от души. Человек получает желание к этому, и он каким-то непонятным ему образом оказывается вдруг в группе, которая называется группа Алма-Ата. Душа оказывается облаченной в симпатичную девушку, которая задает этот вопрос и получает от него ответ. Это все так создано сеткой сил. И вы, и я, и все мы находимся в ней. А далее уже будет требоваться от вас очень серьезная работа. Очень серьезная работа по тому, чтобы реализовать эти ваши начальные желания. Для того, чтобы привести их в группе, в правильном взаимодействии, в правильном обучении, привести их уже к состоянию, когда вы начнете ощущать в себе свойства высшего мира, кроме свойств вашего мира, нашего. Вот. И это ощущение высшего мира появится тогда в вас, и оно даст вам совершенно иные свойства и ощущения Творца. Вот тогда вы начнете чувствовать, как ваше намерение, ваша душа наполняется.
А вот такой вопрос еще: кто такие товарищи в группе, подруги, товарищи, все мировое кле относительно меня и моей работы?
Это самые близкие вам элементы из конструкции общей души. Они есть вот среди вас, они здесь чуть дальше от вас, они здесь с нами и по всему миру. Это все мы являемся сегодняшним Бней Барух мировой. Все мы являемся частичками одной души, частью самой большой души, называемой Адам, которая в настоящий момент, вот этот пласт сегодняшнего поколения, в котором вы, я и все прочие интересующиеся духовным развитием находимся.
А задача какая у Адама?
У любого человека только одна задача – на связи между собой и остальными раскрыть Творца.
Спасибо.
Молодец, девушка. Есть у нас еще Медлин. Уже давно они повесили свой вопрос.
И как мы теперь вот здесь будем? Есть.
Есть перевод.
Buenos días.
Hola.
Yo, Rap, y todo el clima mundial. Quisiéramos hacer una pregunta. ¿Todas las personas tienen, los lleva, hacen la pregunta de dónde vengo, para dónde voy, o no son todos? Muchas gracias.
Ну, вот, ты знаешь испанский,
да? Да, перевод такой. Все люди имеют это решимо, которое заставляет их задать этот вопрос.
Все люди имеют решимо, все люди когда-нибудь достигнут той же цели, того же состояния, что и мы, но позже нас, потому что в них позже возбуждается это желание к постижению высшего мира, к постижению Творца. Но все достигнут. Да. Но в данный момент возбуждаемся именно мы к этому. Москва.
Здравствуйте, меня зовут Ева, и у меня такой вопрос. Если человек нашел Творца, раскрыл его в себе, то возникает вопрос, а что теперь? Что ему делать? Что дальше?
Все, закончил дело.
Состояние человека, когда он постиг Творца, достиг состояния Творца, оно называется его полным исправлением. Гмар-тикун. И далее, вслед за этим, он начинает переход в следующее состояние, еще в более высший мир, где существует уже в абсолютном постижении высшего мироздания. То есть то, что мы проходим сейчас с вами, мы проходим период исправления душ, начиная с нашего мира и достигая духовного мира и полностью в нем проходя все его 125 ступеней. А затем, когда мы достигнем, это надо нам еще достичь, этого еще никто не достиг, когда мы все души достигнем полного исправления и соединимся вместе в одну душу, в одну цельную систему, она называется Адам, то тогда мы проходим в следующее состояние. Я об этом вам говорить не могу. У меня существуют какие-то догадки, но я не постигаю этого, и никто этого еще не постигает, потому что все мы являемся еще всего лишь на пути к полному исправлению. А это состояние следующее будет уже после полного исправления. Так что, хотя вас зовут Ева, но вам придется подождать того, который называется Адам. Вот, дальше.
Так, пока там нет вопроса.
Да.
Из Кишинева, Катя. Каков порядок правильного анализа своего состояния? Как его начать, как его завершить?
Анализ состояния, он может быть определен только в группе. То есть только в той мере, в которой вы связаны между собой для достижения цели. В группе могут быть по-разному ощущаться эти цели. Группа может устремляться к объединению между собой, и группа также может ощущать движение к распространению, к обучению, смотря в чем. Неважно, каким образом. Вы просто должны продвигать науку Каббала или в себе, или к другим. Причем предпочтительный даже к другим. Это наиболее надежный способ двигать себя. Центроамерика, можно спрашивать?
Пока нет, сейчас переведем.
Нет, у нас нет еще
по-английски будет
перевода.
Угу.
Ну, есть пока вопросы тогда.
Да.
Вопрос так. Значит, Сергей спрашивает из... Я не разбираю город немножко. В каких единицах каббала измеряет силу эманации и отдачи? В каких единицах? Если это наука.
Она измеряет это в тех же единицах, что и величина экрана. Сопротивление, в толщине желания. Это все так и измеряется. Градуировка происходит. Или это имеется в виду 0, 1, 2, 3, 4, 5 ступеней, или это имеется в виду 125 ступеней, или это имеется в виду градация по свету, внутренние, наружные, выше, ниже и так далее. То есть это абсолютно четкая градация, где все взвешивается и измеряется.
По уровню отраженного света, да?
Да.
Ну вот такой вопрос, секундочку. А вот Владимир спрашивает, когда каббалист спит, он ощущает Творца?
Нет.
Нет?
Нет. Нет, это не так, как в нашем мире, что есть вещи и сны, и всевозможные такие ощущения в снах, ощущения полета, ты куда-то залетаешь, улетаешь, ничего подобного. Каббалист ощущает все духовное абсолютно реально в себе, в несонном состоянии, наоборот. Тогда происходит такое ощущение, что все время звенит от ясности. Екатеринбург.
Дорогой граф, здравствуйте. Коротко. 3 года назад начал изучать каббалу, и вроде бы все понималось. И птиха, и тес, все было таким понятным, ясным. Вот. Начал Мак онлайн обучаться, тоже все так легко, по накатанной шло. А спустя 3 года, вот совсем недавно, я начал ощущать, что мало того, что я мало понимаю из того, что я раньше понимал, так еще у меня вызывает птиха, тес, работа в группе, какое-то отвращение. Лучше бы я в огороде грядку вскопал. Это нормальный признак? Это признак продвижения? Или...
Это признак хорошего продвижения, да. Этот период ты должен пройти силой, настойчивостью, и тогда ты начнешь и понимать умом, и понимать чувствами. Так что удачи.
То есть вот это та помеха, о которой вы говорили, да, те помехи, которые как помощь.
Да, да, да. Они, кстати говоря, могут быть довольно долгое время. Несколько лет может продолжаться такое. Главное, не оставляй. И ты увидишь, как это вознаградится.
Это еще вид помех. Алина из Москвы спрашивает. А может ли быть помехой Творца для реализации моего духовного потенциала дикое физическое неприятие людей, находящихся в группе?
Это вообще, я бы сказал, благословение свыше. То, что у вас есть отвращение к товарищам. Это же благо. Ведь дается вам просто пример вашего эгоизма. Насколько вы не можете переносить других. На духу не можете переносить. Это же очень хорошо. То есть у вас есть абсолютно четкие определения, где вы должны как-то себя исправлять, и где вы должны измерять при этом качественно и количественно свои продвижения вперед по отношению к товарищам. Вот вам и будет ясно.
Все обратное в каббале.
Да,
все обратно.
Все обратно, что сделаешь.
Москва еще хочет.
Еще Москва хочет, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что каббала как наука утверждает, что никакого Машиаха, которого ждут иудеи, Иисуса, которого ждут мусульмане, Христа, не может быть как факт?
Ну, вообще каббала...
Или это религиозное заблуждение? Ага. Спасибо.
Нет. Значит так. Каббала к религии не имеет никакого отношения. Каббала возникла почти 4000 лет назад в Древнем Вавилоне, а до этого существовало еще несколько тысяч лет до этого со времен Адама. Адам – это был первый каббалист, который жил 5780, там, допустим, лет назад. 5780 лет назад. Он написал книгу «Рейзель Амалах», «Тайный ангел», что называется. Она дошла до нашего времени. Это несколько страничек, знаете, какие были в то время книги, и на чем он писал. Вот. Потом следующую книгу по Каббале. Было еще несколько книг, об этом описывается, но для нас, до нас они практически не дошли. Была книга Ноха, Шета. До нас дошла только отчасти книга Авраама, книга Творения, Сефер Йецира. Были еще несколько, еще есть несколько страничек, как бы страничек в наше время, когда печатают из тех книг. Ну, в общем, все они написаны на иврите. Это язык, который идет к нам от Адама, потому что он первый, который ощутил связь между духовными свойствами и изображениями нашего мира. Ну вот с тех пор и идет это все. Это вся Каббала. Каббала, она говорит только о объединении. Она говорит, что все люди, они должны объединяться, чтобы создать одно общее желание. Подняться над своим эгоизмом. Поскольку природа вся интегральна, она замкнута, взаимосвязана, и все неживые растительные и животные существа, они также все взаимосвязаны, то проблема только в человеке. Человек должен достичь этой взаимосвязи с окружающим миром сам, работая над собой. Вот в этом заключается принцип Каббалы. Надо достичь состояния полной связи между людьми. Тогда у нас будет также полная связь с неживой растительной и животной природой, и мы окажемся в интегральной природе, буквально в замкнутой, в правильной, в благой. Это то, что требуется от нас. Этим и занимается Каббала. А религии вообще этим не занимаются. Принцип «возлюби ближнего как себя» – это не религиозный принцип. Мы видим, как религии на протяжении всех столетий они только уничтожали друг друга, искали, кого бы там зарезать. Так что ничего этого в религиях нет. Каббала к ним не имеет никакого отношения, и все религии дружно, поэтому ненавидят Каббалу.
То есть вы говорите, Каббала началась, если Адам, где-то за 4000 лет до начала всех религий, получается так, там 3 сколько-то, а Авраам... Авраам за 1800 лет до начала всех религий.
Да.
То есть это как бы...
Да, еще... О, Нур-Султан появился, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф.
Здравствуй.
Вот у меня такой вопрос. Вот этап развития души, душа развивается, ну, то есть испытывает различные там трансформации. И вот у меня всегда было любопытно, с точки зрения, вот если даже религиозно, это все равно же как-то где-то первоисток, все это пересекается, из одного выходит.
Микрофон.
Не слышно ничего, что ты говоришь. Говори четко, открывай рот, держи микрофон прямо.
Все. Я хотел вот узнать вот этап развития души. То есть она испытывает, конечно, вот различные трансформации. И вот с точки зрения Каббалы, да, что есть ад и что есть рай, да, то есть это же, то есть как бы с религиозной точки зрения тоже какой-то этап попадания души, дальше какой-то этап развития. Вот хотелось бы знать с точки зрения Каббалы, что это означает.
Ничего подобного то, что говорит религия, нет. Раем называется состояние наслаждения, когда я отдаю все другим, и адом называется состояние состояние, когда я сжигаю себя, буквально сжигаю себя от стыда. Ад – это стыд, а рай – это удовлетворение от любви. Но это все на духовном уровне. Ничего другого
стыд
нет.
Что вызывает?
А?
Стыд что вызывает?
Стыд – это сильный стыд, это что вызывает?
А это когда ты видишь, насколько ты противоположен Творцу. Это и есть стыд. То есть, если вы изучаете введение в Каббалу, от чего произошло первое сокращение, цимцум алеф, от того, что Кли обнаружила, что оно противоположно Творцу, и поэтому оно сделало сокращение. Ну все, это с Нурсултаном.
Мы можем сейчас принять
это. Мы можем принять Центроамерика. No.
Hola, Rab. Nuestra pregunta es, ¿cómo nosotros como familias establecidas podemos ayudar a despertar los puntos del corazón inactivos?
Uh-huh. Да. Вопрос. Вновь образовавшаяся семья. Кстати, наш товарищ совсем недавно женился. Может быть, отсюда тоже вопрос. Как мы можем помочь пробудить бездействующие точки в сердце?
Во-первых, мы не должны требовать друг от друга, чтобы наши супруги занимались кабалой. Ни в коем случае. На эту тему есть абсолютно четкое запрещение. Нет насилия в духовном. Хочет заниматься – пожалуйста, да. Не хочет – нет. Только таким образом, чтобы все происходило. Это первое. Второе. Но всячески поощрять. И, естественно, если будут люди вместе заниматься, мужчина и женщина, вот вместе заниматься муж и жена, то это их очень сблизит и даст очень хороший такой...
Связь.
Даст очень хорошую связь. Так что я советую это всем. Сочи. Ну, Сочи, что там?
Можем ли мы в такой группе, как Воскресный клуб, почувствовать в какой-либо мере ощущение Творца и высшего мира? Или это возможно только в более тесной регулярной связи в группе, как, например, работа в десятке?
Трудно сказать. Если вы собираетесь раз в неделю, и больше вас ничего не связывает, то это, конечно, маловато. Маловато. Вы должны работать вместе, между собой, над общим желанием, чтобы оно проявилось в вас. И тогда вы сможете обнаружить, что и Творец с вами. Но я думаю, что есть среди вас серьезные люди, так что пытайтесь немножко больше быть связанными. Вот.
Ну, уже хорошо, воскресный клуб, собираются, как на праздник,
конечно,
приходят.
Да, и причем я вижу несколько мужчин серьезных, Сергей и прочие, да. Алмата.
Да, здравствуйте, Раф, уважаемые ведущие. Такой вопрос. Вначале начинаешь заниматься, у тебя все как это как новая сказка, новая жизнь, просто не писать словами. А со временем, через год, возможно, через мой эгоизм, я так вижу, все превращается в некую рутину, ну, на несколько месяцев, и тяжело даже ходить на утренние уроки, хотя искренне хочется отдавать, ты давал обещания, ты был в этих состояниях. А как обновлять, как освежать вот это все, чтобы у тебя все время был этот оборот и энергия?
Я тебе скажу, в чем дело. Когда ты пришел в кабалу, тебя влек твой эгоизм. Постичь высший мир, постичь Творца, постичь все над всеми и все такое, все знать, все понимать, крутить своей жизнью и вообще всем миром и так далее. То есть ты тут чувствовал себя героем, нашел, знаешь, золотую жилу. Но когда ты копал поначалу, тебе каждое занятие давало какие-то новые впечатления, то хорошо. А затем, через какое-то время, тебе стало все как-то темно в глазах. Как-то все отключаться начало и прочее. Почему? Да потому что высший свет начал действовать. И показывать тебе, что ты не подобен ему, что ты далек от него. То есть он тебе светит, а ты чувствуешь, что меня опускают. Ничего мне не интересно, жизнь померкла, ни к чему не тянет. Я чувствую себя каким-то уродом неизвестно каким. И вообще все вокруг так постыло. это все следствие возбуждения высшего света. Ты его вызвал своей учебой. Вот у тебя это появилось через год, у меня это появилось через 2 недели. И это было жуткое состояние, я помню это как сейчас. Это очень интересное состояние. Поначалу для новичков, когда оно приходит, человек, конечно, просто не знает, а что это такое. А почему это, к чему, для чего, что? То есть он вообще, он не знает, как это может быть такое.
Еще вы столько вложились, чтобы найти, и вдруг раз, и все.
Да. Так вот, что теперь дальше? А теперь наступает период очень серьезной работы над собой. Если ты хочешь, чтобы эта тьма потихонечку она рассосется, она уйдет, ты начнешь систематически заниматься, так вот, насколько можешь, насколько да, нет, тянуть тебя больше не будут. Как тебя тянули этот год и подталкивали, притягивали тебя какой-то там конфеткой вперед или сзади немножко ударами, больше такого не будет. Ты должен будешь сам себя вынуждать двигаться вперед. Так что смотри. Это все
спасибо.
Впереди.
То есть это что, такое указание, что с эгоизмом ты не пробьешься, да? С этим?
Да, но с эгоизмом ты не пробьешься.
Первый шаг ты сделал с ним, да?
Да, но это все еще впереди. В общем, удачи. Но самое главное – терпение. Терпение. И ежедневная кропотливая работа. То есть идти вперед, дорогу осилит идущий. Вот. Дальше. Екатеринбург у нас еще не был сегодня. Или был?
Был, но
был.
Ну, большая группа.
Ну ладно, еще раз. Ну, женщины, давайте. Или кто? А, опять тот парень. Ну, давай.
Дорогой, вы сказали про рай и ад, что это духовное состояние. Вот есть каббалистическая десятка, в которой я занимаюсь, которая занимается духовной внутренней работой, распространением и так далее. Вот вся десятка, она идет вперед, в будущее, в следующее состояние. А я выпадаю из десятки, и я ощущаю от этого бездействие, чувство дискомфорта, то есть, можно сказать, стыда. Это можно назвать состоянием ада, относительно которого я потом ощущу вкус отдачи группе? Или это лишь подготовка к каким-то более серьезным ощущениям?
Можно сказать. Можно сказать, что это в чем-то ад. Да. В чем-то. Конечно, еще не есть и более серьезные так называемые его этажи, Медурим так называемые. Но еще все впереди, ты еще молодой. Тебя еще будут поджаривать. Так что все впереди.
Воодушевляют.
Воодушевляют очень.
Конечно. Нет, поджаривать имеется в виду от стыда будешь поджариваться. Ну, это интересно, это хорошо. В общем, я вам скажу, что только поверьте мне, я в этом деле ведь уже сколько лет? 40 лет это только с рабашем. И до этого еще, что все равно это прекрасная страница в моей жизни, это практически вся жизнь. Я нисколько не сожалею. Вы представляете, вот все-таки мне сейчас уже за 70, и сколько там еще осталось. Много моих товарищей уже ушло с этого мира, с которыми я учился в институте, с которыми затем был связан в жизни, в обычной и так далее. Ну, я не знаю, не думаю, что моя судьба, она хуже, чем их. Не стоит отказываться от возможности приблизиться к высшим законам, к высшему миру. Вы понимаете, что это, во-первых, это постоянно, это навечно. Каждый день, который вы вкладываете, это точно вкладка в вашу общую копилку духовную, и у каждого она сохраняется, точно входит в его душу. Так что не стоит пренебрегать ни одним уроком, ни одной какой-то акцией групповой, а идти вперед.
Ну вот если есть такое ощущение у товарища, значит, он ощущает, что они занимаются благим делом, а он как-то немножко... То есть у него вот это ощущение хорошее, да?
Ну то правильно, так и должно стыда, быть. Как,
да, это же да. Хорошо.
Оно и должно быть таким. Да.
Георгий из Москвы. А как защититься от ослабления из-за негативных слов и эмоций, которые нередко я получаю через других, занимающихся кабалой?
А это надо считать очень просто. Никаких других нет. Есть только Творец. А все остальные, которые тебе кажется существуют, этот Творец одевается в товарищей. Так пишет и Рабаш, и Бали Сулам. И через них проводят на тебя свои такие упражнения. То есть вдруг тебе кажется, что товарищ тебе что-то говорит, вдруг они тобой пренебрегают.
Унижают,
еще чего-то. На самом деле это не они. Это Творец так с тобой поступает. Поэтому ты, пожалуйста, обращай на них внимание, но учитывая то, что ты получаешь это от Творца. И поэтому надо видеть за каждым товарищем Творца. И тогда у тебя не будет никаких претензий к ним, а претензий только к себе или к Творцу.
Если это от Творца, то это с целью продвижения все-таки, как вы говорите?
Ну, а естественно, к чему еще же идет?
И унижение продвигают хорошо
все,
человека?
Все мгновения вашей жизни, все мгновения вашей жизни, они только лишь для того, чтобы вас продвинуть вперед. Творец вас тащит постоянно к себе, даже когда вы этого не чувствуете. Только этим он и занимается. Есть еще, ну еще Медлин. Еще раз. Медлин.
Buenos días. Yora, no sé si será correcta la pregunta. El idioma hebreo es el primer idioma que se manifestó en el mundo o otros idiomas antes de él.
Вопрос о иврите. Был ли какой-то другой язык до иврита?
Нет. С самого начала Каббалы только иврит является способом выражения каббалистических знаний. Об этом пишется много статей, почему именно иврит. Он и возник из-за необходимости выразить духовные корни, слова, действия. Иврита вообще в нашем мире быть не должно. Только ради этого он существует. То, что его сегодня применяют для того, чтобы писать, читать и так далее в Израиле, это неверно. На иврите никогда не было такого. Всегда только лишь каббалистические тексты, имеющие отношение к каббале, они записывались на иврите. Для всего остального использовались другие языки. Или арамит, арамейский язык, или древнегреческий язык, и так далее, но не иврит. Иврит – это чистый язык ветвей, так называемый, который используется только лишь для описания духовных сил, свойств и действий.
Вот МАК – виртуальная группа.
МАК. МАК – Virtual Group.
Да, вопрос Светланы из Щучинска. Что есть преданность Творцу, если Творец – это свойство отдачи? Система. Спасибо.
Вот это и есть преданность Творцу, когда человек полностью следует только свойству отдачи. И только в этом он желает находиться. Это великое дело. И такие его направления в жизни. Екатеринбург. Опять.
Да, еще вас помучаю немножко вопросами. Смотрите, вот тема вебинара называется «Как ощутить Творца». Да. То есть вы сказали то, что...
Алло.
Не слышно, да?
Сейчас слышно.
Дорогой Раф, ну давайте я еще расскажу. Смотрите, тема вебинара называется «Как ощутить Творца». Вот, и вы сказали, что ощутить Творца можно только в мире уподобления Ему по свойству,
да.
Закон подобия свойств, в намерении, я так понимаю. Но
поскольку мы работаем внутри десятки на распространении, то вот хочется более точно понять, что значит быть дающим относительно товарищей, относительно мира вне группы. Это когда я отдаю товарищам и остальному миру важность цели, важность объединения, важность осознания и любви ближнего к своему
другу. Значит, делается это очень просто. Реализация она в том, что ты должен работать с товарищами на взаимной отдаче между собой, строить между вами такой круг, в котором вы будете пытаться раскрыть свойства взаимной отдачи, взаимной любви, взаимной поддержки, расположения. Это между вами в группе. А остальной мир, вы в нем только распространяете, если вообще это у вас возможно. Смотрите осторожно, чтобы вас там не побили, я знаю, что. Вот. А в остальной мир только лишь распространять осторожно. И даже не науку кабала, может быть, я не знаю как. Смотрите сами. Это не мое дело, и я не могу вам советовать. А вся работа, она между собой в группе, с товарищами, и только. И там есть обязательства, поручительства, в общем, все то, что мы изучаем.
Пловдив.
А?
Пловдив.
Пловдив.
Добрый вечер. Михаил Семенович, у меня такой вопрос. Я Геннадий Парпаров из Берешевы. Я хочу знать, возможно ли перерождение души в течение одной жизни? Или, другими словами, может ли душа умирать и возрождаться в одном теле? Ну и попутно я хотел бы Семен Матвеевич вопрос задать. Может ли Илья Семенович помочь болгарским товарищам поделиться опытом воспитания детей в духе кабалы? Спасибо.
Тов. Но это он
сначала Михаил Семенович.
Да, это он должен будет ответить за своего сына. А я скажу только одно, что душа не имеет ни рождения и ни смерти. Она бессмертна потому, как она представляет собой свойство отдачи, так что не надо вам переживать за то, что произойдет с душой. С ней ничего не происходит, она может только развиваться, если, конечно, вы будете ее развивать. Ну вот и все. Ничего другого с ней не происходит. Это вечная субстанция, которая находится в каждом из нас между нами, а мы должны просто ее раскрыть для себя. Раскрыть.
Даже говорится, что одна и та же цепочка душ стоит. Да.
Да. Ну, а теперь ты отвечай.
Ну, а с Ильей Семеновичем мы поговорим. Обещаю вам, решим это... все эти вопросы.
Вам надо будет задать ему вопрос лично.
Ну, может, так, короткий вопрос. Осталось пару минут. Вопрос Димас задает. Возможно ли наработать экран без каббалистической группы?
Я не представляю себе такого. Я не представляю. Смотрите, что пишет Рабаш в его первых статьях. Только лишь каббалистическая группа. Она может помочь человеку реализовать свойства отдачи. Ведь ему надо вместе с кем-то это реализовывать. Поэтому другого выхода у нас нет. Как или виртуально, или явно, очно. Но быть в связи с другими, встречаться с ними несколько раз в день, обсуждать что-то, изучать вместе статьи, быть на уроках. Кстати говоря, виртуальная группа, она может быть здесь нисколько не хуже, чем физическая группа, но главное, чтобы она регулярно собиралась, участвовала в наших утренних уроках и так далее. Ну, в общем... Это все впереди.
У нас немножко объявлений, и, в общем-то, осталась одна минутка до завершения нашего вебинара. Московский центр изучения Кабалы приглашает на курс «Основы жизни, основы науки Кабала» 28 июня в 19:00 состоится вводная встреча «Смысл жизни». А наше самое большое мероприятие в году 6-8 сентября состоится в Кишиневе. Мы вас приглашаем на большой международный русскоязычный конгресс. Готовьтесь, планируйте, может быть, несколько слов на эту тему и на неделю.
Я хочу сказать по поводу этого конгресса в Кишиневе. что если человек вообще желает двинуться как-то вперед в раскрытии Творца, высшего мира, своей души, он обязан быть на этом конгрессе. Если у вас есть проблемы, созвонитесь, спешитесь с Help Haver, они вам помогут, может быть, каким-то образом оплатить проезд, оплатить конгресс, проживание. Но необходимо это сделать. Вы увидите, вы получите за 3 дня конгресса столько, сколько не получаете за свою годовую учебу. Так что, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Я очень рад, что она у нас есть, причем конгресс на русском языке в Молдавии. Далее будет конгресс в Болгарии, но это уже для Европы. И, возможно, он будет, и он, я думаю, что он будет на иврите. Но не верится, что там европейцы захотят на русском языке, чтобы я вел преподавание. С переводом, естественно, на все европейские языки. Так что конгресс в Кишиневе, он самый подходящий для русскоязычных, и я вас там всех с удовольствием жду и сделаю все для того, чтобы получили вы правильный толчок в правильном направлении, так, чтобы он обеспечил, гарантировал бы вам раскрытие души. Будьте здоровы, до свидания, до следующего раза.
До свидания.